Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Павел – узник Христа» была произнесена в среду вечером 17 июля 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. «Снова здесь во имя Господа Иисуса и слышать о великих чудесах, которые Ты совершал прежде. И теперь мы стоим в предвкушении. От этого поднимается наша вера, и мы получаем помазание верить, что то, о чем сегодня вечером было прошено, будет даровано. Ты знаешь их всех до одного. Все, чего они попросили, мы особенно молим за тех, Господь, кто так близок к смерти. Дай их душам мир, если там его еще нет. И дай исцеление их телам. Даруй это, Господь. Благослови наше собрание. Мы молим, Господь, поскольку на этом молитвенном собрании в среду вечером мы собрались, зная, что где двое или больше собраны вместе, Ты будешь с нами. И мы просим Тебя, Господь, дать нам сегодня Твое Слово. Проговори к нам, Господь, и согрей нас до глубины души, чтобы мы познали, как обуздать себя для предстоящего великого времени, поскольку мы верим, что приближаемся к пришествию Господа. Мы благодарим Тебя за то, что теперь люди начинают обретать дорогую им веру и познавать, что значит эта вера. И мы сознательно благодарим Тебя за еще предстоящее служение, веруя, что Ты нечто совершишь, Господь. Мы ожидаем с предвкушением, как в давние времена, веруя, что близится то время, когда Ты просто раздвинешь окна небесные и изольешь обетование, данное Богом в эти последние дни. Теперь мы просим Тебя, Господь, прибудь со всеми во всех странах, как сегодня мы услышали, что повсюду столько людей в нужде. Исполни их просьбу, Господь, и мы молимся, чтобы увидеть, как великая рука Божья движется по всему свету среди тех, кто ожидает этого великого события. Прости нам грехи наши. Обличи нас, Господь, Духом Твоим и Словом Твоим, чтобы мы научились быть покорными слугами. Слугами, покорными воле Божьей. Дай нам помнить и задуматься в сердцах наших о том, что совершали ранние христиане, какого типа людей мы бы встретили, встретив тех, кто был лично знаком с Тобой. Ведь их лица, наверное, светились верою и радостью. Видимо, их жизни были живым Словом Божьим, просто написанными письменами, читаемыми всеми человеками, когда они ходили среди людей. Боже, даруй это еще раз. Пусть наши жизни будут настолько подчинены Тебе, чтобы Святой Дух жил в нас своей жизнью и говорил через нас, Господь. Дай нам всегда помнить, что когда мы ходим по улицам и сталкиваемся с этим миром, нам не положено быть такими, как они. И мы отходим в сторону и уступаем им место, Господь, и их законную позицию здесь, на земле. Мы отойдем на задний план, зная, что мы представители из другого мира. Мы имеем царство, грядущее в силе, Господь. И наш великий царь скоро восстанет и овладеет всеми царями, что в его владении. И мы будем с ним царствовать и править здесь, на земле, 1000 лет, и будем с ним навечно. Имея это в виду, Господь, мы сейчас с нетерпением ожидаем ответа на нашу молитву. Мы следим за своим исповеданием, и если мы что-то сделали, что-то сказали или подумали о том, что было вопреки Твоей великой воле, пусть кровь Иисуса Христа очистит нас. Веди нас, Господь, как сестра говорила сегодня о том, что они с мужем поедут в Чикаго. Веди их, Господь Бог, в то место, где Ты сможешь использовать их, чтобы они могли быть лучами света для других, которые пробираются на ощупь во тьме, которые не познали нашего Господа Иисуса. Теперь мы вверяем служение Тебе и вслушиваемся в Твое исправляющее Слово, чтобы узнать, как нам приготовиться к этому великому часу. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Пробел на ленте. Я тут оказался немного неожиданно. Я, будучи здесь дома, я почувствовал, что если на самом деле не придется срочно куда-нибудь поехать, я бы очень неловко себя чувствовал, просидев дома и не придя на молитвенное собрание. Я заскочил довольно-таки неожиданно для самого себя, даже для моей семьи, только зашел и сразу убежал. И так я сказал, я пошел на молитвенное собрание, и у нее даже не было времени подготовиться, чтобы прийти, так что она не знала, что я приду. Итак, я очень рад услышать свидетельство той сестры, брата, о том свете, в штате Южная Каролина или Северная Каролина, где-то, кажется, в Гринвилле. В Southern Pines, да. Брат Ли Вейл как раз сегодня был здесь, и я сегодня крестил его здесь, на сегодняшнем служении крещения. Брат Ли Вейл, вы знаете, один из служителей оттуда, брат Паркер Томас, они были... Я вспоминаю тот случай, когда сестра была покрыта тенью. Это было сильным подтверждением, сестра, того, что... Иногда Святой Дух позволяет нам двигаться дальше и проверяет нашу веру, чтобы посмотреть, что, и проверить веру других. Когда смотришь прямо на что-то и нечто видишь и говоришь об этом, другие смотрят и не видят этого, говорят, что там ничего нет, понимаете? Но это есть. Так вот, никто не мог видеть тот свет, что висел над Павлом. Но ведь он там был. Никто не видел того голубя, спускавшегося с небес, и тот свет, который образовался и повис над Иисусом, кроме самого Иоанна. Но он, свет, был там. Понимаете? Итак, затем, когда я позже говорил людям о том, что этот свет подобен столпу огненному. Никто не хотел этому верить, но теперь механический объектив фотоаппарата удостоверил это. И я говорил им, что злой дух темный. Точно как и наши жизни. Мы тени. И мы, если мы свет, мы, если наша жизнь соответствует свету дня, то мы ходим во свете. Точно в дневное время выглядываешь и говоришь, я вижу солнце. Вы видите тень солнца, это отражение солнца. Это не само солнце, но оно доказывает, что солнце существует. Понимаете, это доказывает, что солнце есть. И вот, когда я вижу, например, вас, сидите там, обмахиваетесь веерами, разговариваете, это означает, что вы живы. Но это только тень жизни, поскольку в любом месте, чтобы получилась тень, должна быть тьма. Понимаете? Потому что в тени должно быть столько-то тьмы и столько-то света, чтобы образовалась тень. И она не может быть совершенно темной, и она не может быть совершенно светлой. Если темно, то она очень темная. Если светло, то там нет тени, как не получится. Но если темное и светлое смешано, то получается тень. Поэтому на самом деле мы тени света. Так вот, вы отражаете исходящий откуда-то свет. Если вы христианине, поскольку это тень, то это только доказательство того, что существует жизнь, в которой никогда не умрешь. Потому что в этой жизни есть смерть, понимаете? Но это тень, потому что вы живые, движущиеся существа со способностями зрения, мышления, движения и речи, и пятью чувствами тела. Тем не менее, вы знаете, что они подвержены смерти и причиняют столько неприятностей. Знаете, это может быть только это отражение, понимаете, того, что смешаны вместе и жизнь, и смерть. Физическое должно умереть. Но если вы своей смертной жизнью отражаете небесный свет, то вы отражаете вечный свет Бога. Значит, когда вы умрете, вы не иначе, как направитесь в тот свет, потому что именно этого и отражали. Если вы от темного мира, тогда это вы и отражаете, и вы можете сделать, направиться не иначе, как во тьму, понимаете? Так что мы находимся в отражении. Поэтому мы видим, что как Святой Дух отражает свет и жизнь, точно так же смерть отражает тьму, а тут и одно, и другое. К концу недели, может, к воскресенью, мы увеличим этот маленький снимок до больших размеров, чтобы его можно было повесить на доску объявлений, где висит ваш снимок там, на доске объявлений. Не знаю, заметили вы его или нет. И затем, и примерно неделю назад, на Ямайке, где я совершал миссионерский труд, мы рассылаем пленки по всему миру. И 7 печатей попали аж в далеко вглубь Ямайки, в самые глубинки. А там все очень примитивно, за голубой горой, и туземцы иногда им привозят магнитофон, который нужно как старую Виктролу заводить вручную, и тогда за счет этого он проигрывает, и через каждые несколько минут кто-то должен его заводить. У этой группы такой магнитофон играл на батарейке, вроде на 6-вольтовой или какой-то другой, и все они сидели вместе, примерно столько, как и сегодня здесь, прослушивали эти печати, кажется, печати, и когда звучала моя речь, они увидели, как в комнату вошел тот же самый огненный столб, переместился туда, где стоял магнитофон, и навис над ним. А они пошли, взяли фотоаппарат и сфотографировали его. И точно тот же самый. Вот он, пожалуйста, нависал прямо там, над ним. Теперь нам его увеличить, чтобы поместить его вон туда, на доску объявлений, чтобы вы смогли увидеть его. Мы так благодарны за благодать Божию, которая ввела нас в его присутствие в эти дни. Так вот, мы Благодарны за многое. Теперь я думаю, что гляну сюда и попробую найти какие-нибудь заметки или что-нибудь такое, о чем я говорил, или найду какой-нибудь... У меня здесь в конце книжки выписано несколько тем. Если мне удастся какую-нибудь найти, возможно, Господь даст мне что-то сказать об этом, пока мы будем молиться. Так вот, мы ждем, не дождемся воскресенья. Я проповедовал послание, и в воскресенье я вас долго продержал на теме «Что ты вопиешь ко мне? Скажи народу и идите вперед». Так вот, в воскресенье служение исцеления, когда будем молиться за больных, вот, когда дело доходит до больных, и должна быть какая-то причина, почему больные не получают исцеления, когда мы молимся за них. И я желаю, если Господня воля, произнести коротенькую проповедь в воскресенье утром, чтобы... Так что я собираюсь провести служение исцеления и помолиться за всех людей. И Вилли Пол или кто-нибудь из них будет здесь в воскресенье утром, где-то в 8 часов, когда открывается церковь, чтобы раздавать людям карточки при входе в здание или когда они придут. И теперь далее я хочу попробовать, я верю, что Господь каким-то образом дал мне немного вникнуть в суть причин, почему некоторые люди не исцеляются. Я верю, что это из-за недостатка понимания. И я полагаю, что мы, возможно, поговорим об этом в наступающее воскресенье утром, если воле Господа. Так вот, на вечернем молитвенном собрании по средам это просто короткое собрание, мы собираемся вместе и молимся, как у нас бывает, и общаемся вместе. Иногда я считаю, что одно из основных препятствий в наши дни, как я убедился, это недостаток искренности в том, чему мы верим, понимаете? Понимаете, если бы Бог в дни Джона Веслея, в те дни совершил то, что Он совершил в наши дни, что бы это произвело в дни Мартина Лютера или еще когда-нибудь? Ведь мы видим, что его дела доказаны как посредством церкви, посредством духа, так и посредством науки. И каждое движение, которое это уже в действии, необходимо распознать. И тут Божье Слово провозглашает это и говорит об этом, прежде чем это исполняется. И затем сходит и пророчествует, и показывает именно то, что, по его словам, произойдет совершенно в точности то, что он сказал. А мы все равно сидим как-то лениво, как будто задаемся вопросом, ну, интересно, относится ли это ко мне? Может, это относится только к церкви в целом? Или, а что, если это и вправду меня касается? Я думаю, в воскресенье утром я постараюсь поговорить о некоторых из тех принципов, которые могут нас немного просветить. Так вот, сегодня вечером я кое-что нашел, просто открыл это здесь, прежде нечем прийти, я подумал, а что если брат Невилл, я туда приду, а он вдруг скажет, выходи проповедовать, и просто сядет, а? Я подумал, что лучше повечу пару мест Писания, потому что я знаю, что он такой приятный брат, и мы его очень ценим. Прежде чем мы помолимся над Словом, я хочу поприветствовать одного брата, я сейчас даже не могу сказать, как его зовут, их двое. Они здесь, это мои друзья. Они служители, евангелисты на поприще, в разъездах. Они услышали эти послания на пленке, и они из разных деноминационных церквей. Двое молодых ребят. И эти ребята, один так заинтересовался, что прилетел в Тусон совсем недавно, под конец собрания. По-моему, я был на завтраке предпринимателей, и зашел этот молодой парень, статный молодой парень, и он... Они из штата Канзас, и они приехали аж сюда, чтобы я их сочитал. Я признателен за это. Подумайте только, люди настолько имеют веру в твои молитвы, что верят, что Бог услышит и ответит. И молодые люди начинают вот так жизнь. И когда они вчера приехали сюда, чтобы я их сочетал, они узнали, что закон штата Индиана требует, несмотря на то, что они прошли анализ крови, ждать в этом штате 3 дня, прежде чем они смогут вступить в брак. Так что они не смогут вступить в брак до утра пятницы. И я попрошу этого брата там в конце, чтобы он просто поднялся и рассказал нам, кто он такой и его прекрасная... Возлюбленная там, и другой брат. Брат свидетельствует. Большое спасибо. Конечно, мы желаем этим молодым послам на труд Господа Иисуса, чтобы Божьи благословения сопутствовали им на пути. И когда я размышляю, ожидая пришествия Господа, вижу молодых парней и девушек с целью в сердце служить Христу, это меня захватывает. Когда вижу, как они вот так воздвигаются, пусть Господь обильно благословит вас, мой брат и сестра. Теперь давайте откроем маленькое послание, из которого я еще никогда в жизни не проповедовал. И это очень... всего одна глава. Послание к Филимону. И во мне есть немного от ирландцев, и я... притом у меня вокруг нижней челюсти проходит проволока, чтобы несколько задних не шатались. Я неправильно произношу эти имена, хотя знаю, как правильно, а иногда я не могу их правильно произнести из-за недостатка образования. Итак, Филимон, кто-то там сзади сказал, и мне кажется, таково и есть правильное его произношение. Так вот, первый стих, я хочу взять из него всего одно или два слова. «Павел, узник Иисуса Христа». Это я и хочу сегодня вечером использовать в качестве темы, если воля Господа, это узник. Так вот, трудно себе представить, чтобы Павел считал себя узником. Человек, рожденный свободным, наполненный Святым Духом, тем не менее, он называет себя узником. И вот мы узнаем, когда он обращается к Коринфянам, Павел — апостол Иисуса Христа. В другой раз — Павел — раб Иисуса Христа. Волею Божьей. Когда он обращается к Тимофею и другим, теперь же, когда он пишет здесь к Филимону, он сказал «Павел — узник Иисуса Христа». Павел — апостол. Хотелось бы один вечер проповедовать об этом. Павел — раб. Проповедовать на эту тему. А потом «Павел — узник». Но сегодня вечером, поскольку доскональное рассмотрение одной из тем заняло бы много часов, сегодня я хотел бы взять «Павел — узник» и взять тему об узнике. Теперь давайте склоним на минуту головы. Господь Иисус, любой физически способный человек может отвернуть страницы этой Библии, но только Святой Дух может истолковать ее в том свете, как положено. Мы просим Его сейчас прийти и помочь нам понять, почему был так назван этот великий, сильный пророк Павел, и тем не менее назвал себя узником. Пусть Святой Дух откроет это нам, в то время как мы ожидаем от Него, во имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, могу себе представить Павла, когда он писал это письмо Филимону, как он сидел в тюрьме, там, в подземной темнице этого города, узник. И в своем положении он мог получить прекрасное представление о том, что означает это слово. Его окружали решетки. Его могли отпустить только, если бы кто-нибудь позволил ему выйти на свободу. И он знал, что такое быть узником. Затем, опять же, я верю, что апостол имел в виду немножко, относил это не совсем к своему положению в данный момент, что он был узником, и его физическое существо находилось там, в этой тюрьме. Но я верю, что он ссылался на свое существо в духе, своей волей, что он был узником Иисуса Христа. Так вот, мы все родились со свободным моральным выбором принимать любые решения по своему желанию. Бог делает это по справедливости, потому что Он должен поставить всех людей на равных основаниях, иначе Он поставил неверного человека, Он поставил первого человека на неверных основаниях, давая ему свободу морального выбора. Понимаете, мы сегодня в точности, как Адам и Ева. Нет никакой разницы, добро и зло перед каждым из нас, жизнь и смерть. Мы можем сделать выбор. Выбор за вами. Понимаете, так поступили Адам и Ева. Вы понимаете, и они сделали неправильный выбор. И именно через это подвергли всю расу человечества смерти, смертному наказанию, и тогда Бог сошел в виде человека, взял эту смерть и понес смертное наказание, чтобы его подчиненные, желавшие быть свободными, могли выйти на свободу. Так вот, если бы он поступил с нами не таким же образом, как он поступил с Адамом и Евой, а просто вытащил бы нас и сказал, хотите вы этого или нет, я все равно вас спасу. Значит, он поставил Адама и Еву на неверных основаниях, понимаете? Но каждый из нас в сей день должен выбрать смерть или жизнь. Мы должны это сделать. Как я только что выразился, если ваша жизнь докажет, ваша жизнь в точности докажет, на какой вы стороне. Мне все равно, что вы говорите о том, на какой вы стороне. То, что вы делаете каждый день, показывает, кто вы такие. Вы слышали старую поговорку «Твоя жизнь говорит так громко, что мне не слышно твоего свидетельства». Видите, ваши действия говорят настолько громко. Я всегда считал, что восклицать и прыгать — это хорошо, но я всегда говорил «Не прыгай выше, чем живешь», потому что мир будет следить за этим. Понимаете, вы должны... прыгать не выше, чем живете. Так что, потому что кто-то за вами наблюдает. И вот когда люди не приходят в церковь, они, многие из них просто-напросто не пойдут. А некоторые из тех, кто не ходят, люди искренние. Они видели в церкви столько искажений, что не хотят с ней иметь ничего общего. И очень часто, высказываю мысль, которая только что пришла, вряд ли можно их обвинить, понимаете? Из-за поведения людей, называющих себя христианами. Это самый большой камень преткновения на свете. Мужчина или женщина, которые по исповеданию христиане, живут вразрез со своим исповеданием. Совершенно верно. Вот от чего будут разочарования на суде. Так вот, грешник, самогонщик, картежник, прелюбодей, он не будет разочарован, когда услышит, как читается его приговор. Отправиться в огонь неугасимый. Он разочарован не будет, но тот приятель, который пытается спрятаться за каким-то нибудь церковным вероисповеданием, вот он-то и будет разочарован в день суда, понимаете, который исповедует, что он христианин, а живет как-то по-другому. Лучше бы ему вовсе даже и не начинать что-то исповедовать, чем начать и жить как-то иначе, потому что он самый большой камень преткновения из всех, что у нас есть. То есть такой исповедующий, который говорит, что он христианин, а живет совсем по-другому. Всегда не судите о своей жизни, потому сколько у вас силы совершать чудеса. И мы не судим о себе, потому сколько у вас знаний о слове. Но всегда судите о себе, оглянитесь в прошлое и проведите инвентаризацию, какого рода плод ваша теперешняя жизнь приносит на данный момент. Понимаете? Как я проповедовал не так давно на собрании предпринимателей в Фениксе, штат Аризона, об отражении Иисуса, отражать христианскую жизнь. Я говорил, что родился здесь, в Кентукки, где все очень примитивно, особенно тогда, когда я был ребенком. И у одного мальчишки никогда не было такого дома, как у нас здесь. Ведь у нас столько милых девчушек, которым нужно глазеть во все зеркала в доме, как бы только волосы не растрепались и тому подобное. Но у него было маленькое зеркальце, просто небольшой осколок, прибитый гвоздем к дереву на улице, где стояла умывальная скамейка, где его мать и отец умывались и причесывались, и все такое около этого небольшого осколка от старого зеркала, прибитого к дереву. Откровенно говоря, именно такого типа дом был и у нас. Если кому-то из детей хотелось заглянуть в зеркало, приходилось нести ящик, взбираться на умывальную скамейку и смотреться в этот осколок от зеркала, который я нашел сам на свалке. Это было не в штате Кентукки, это было здесь, в Индиане, в Ютика-Пайк. Так этот мальчишка никогда так полностью сам себя и не видел. Так что он приехал в город к своей бабушке. И, обходя комнату, у бабушки был такой дом, в котором на двери было целое зеркало. И так этот мальчик, вбежав в комнату, увидел другого мальчика перед собой. А тот мальчик тоже бежал, поэтому он подумал, что остановится на пару минут и посмотрит, что тот парнишка будет делать. И когда он остановился, тот мальчик остановился. Когда он повернул голову, тот мальчик повернул голову. Он почесал голову, тот мальчик почесал свою. В конце концов, он подошел ближе, чтобы разобраться, и обернулся, а его мать с бабушкой удивленно наблюдали за ним. Он сказал, «Ух ты, мама, даже это же я!» Поэтому я сказал, что... мы тоже что-то отражаем. Понимаете, наша жизнь отражается. И вот если бы мы жили в дни Ноя, на чью бы мы встали сторону? На какую бы мы встали сторону в те великие те дни, когда жил Ной? На какую бы мы встали сторону в дни Моисея? На какую сторону в дни Илии пророка, когда весь мир был поглощен сплошной массой этих современных течений, как современная Иезавель, совратившая всех рабов Господних на мирские пути, а церковь и священники все кланялись ей, Стали бы вы на сторону популярности, или вы стояли бы с Илией? Так вот, и во дни Господа Иисуса, как подумаешь об этой непопулярной личности, не обученной этим миром, не обнаружено, чтобы он ходил в какую-то школу и без семинарского стажа, и причем вырос под ярлыком незаконорожденного, а потом ходил и проповедовал Евангелие, которое противоречило всему, чему они были научены. Они и обличал служителей, и их организации, и прочие, а организации заявили, что даже если кто-нибудь пойдет послушать этого так называемого пророка, того исключат из синагоги, что являлось смертельным грехом. Им приходилось отчитываться, ведь они могли поклоняться только под кровью Агнца, они должны были приходить на эти жертвоприношения, а так они становились изгнанниками, и это было очень серьезным делом. А этот человек не обращал на это внимания, и тем не менее он совершенно соответствовал Писанию, но не так, как оно им было знакомо. На какую сторону вы встали бы, видите? Так вот, не ваша жизнь, которую вы сейчас ведете, уже сейчас в точности отражает то, что вы сделали бы тогда, потому что так или иначе вам и владеет тот же самый дух, понимаете? Если вы сейчас принимаете их сторону, вы и тогда бы так поступили, потому что тот же дух, который у вас сейчас, был в людях тогда. Понимаете? Дьявол свой дух никогда не забирает, он просто переходит с одного человека на другого, так и Бог никогда не забирает свой дух. Он переходит с одного на другого, понимаете? Так вот, таким образом, тот самый дух, который был на Илии, сошел на Елисея, он же на Иоанне Крестителе и так далее, тот святой дух, который пребывал на Христе, сошел на учеников, и так пошло дальше и на людях до сих пор. Понимаете, Бог никогда не забирает свой дух. Итак, тут-то нам и предоставляется сделать выбор. И я здесь не вижу, чтобы Павел о чем-то жалел и говорил, что он сожалеет, что он узник, но он назвал себя... Я верю, что Павел, когда он писал это письмо тем пером, что именно Святой Дух побудил его так написать. Возможно, для того, чтобы до сего самого вечера мы могли из нашего текста извлечь контекст и показать, почему Павел так написал, ведь это по Писанию, а то, что по Писанию, вечно. Я верю, что сидя в этой старой мрачной тюрьме, где Павел писал своему коллеге, своему брату, что он узник Иисуса Христа, так что он мог выразить это, видя то, что его окружало. И так он находился в тюрьме. Но не об этом он говорил этому слуге Христову, своему сослужителю. Он говорил, что он узник Слова Иисуса Христа, потому что Христос есть Слово. А Павел в свое время был великим знатоком. Он высоко метил. Он был человеком, которого обучали люди. Муж по имени Гамалиил, который в его времена был великим учителем, одной из величайших школ из тех, в которые только можно было поступать. Как, к примеру, у нас колледж Уитона, или университет Боба Джонса, или какая-нибудь значительная школа фундаменталистов. Он был обучен на служителя слова, и он был высокообразованным, умным парнем, интеллектуалом с большими планами, может быть, однажды стать священником или первосвященником своего народа. У него было стремление. А затем оказалось, что его грандиозные планы, ради которых он обучался и потратил всю свою жизнь, возможно, с 8 или 10 летнего возраста, аж до 30 или 35, когда он закончил институт и стал выпускником со всеми своими дипломами и прочим, и был в хороших отношениях со всем духовенством, даже с самим иерусалимским первосвященником, от него он имел распоряжение, личное распоряжение, написанное и доверенное этому великому Савлу, отправиться в Дамаск и разыскать там всех тех, кто поклонялся Богу, вопреки тому, что он говорил, и связывать их, и сажать их в тюрьму. А в случае необходимости он имел распоряжение при желании умертвить их. У него были большие планы, и вот все, ради чего он обучался, Бог все это вынул из него. Видите? И все, к чему он стремился, и то, на что его отец потратил деньги, и планы его отца и матери, все было отнято от него. Потому что у Бога было нечто другое. Поэтому из узника своей цели, которую он имел в жизни, Он стал узником Иисуса Христа, который был Словом. Там, на дороге в Дамаск, Павел изменился. По дороге, наверное, примерно в 11 часов дня, он был сброшен на землю, и он услышал голос, говоривший: «Савл, что ты гонишь меня?» И он поднял глаза и посмотрел вверх. Будучи евреем, он знал, что этим огненным столпом был Господь, который вел детей Израиля, потому что он знал, что именно таким он и был. И запомните, этот еврей никогда ничего не назвал бы владыкой, Господом, за главной буквы, Элохимом, если бы только не удостоверился, что это именно то, потому что он был вышколенным знатоком. И когда он взглянул вверх, и он увидел этот свет, огненный столб, который водил его народ по пустыне, и он сказал: «Господи, Элохим, Господь, за главной буквы, Господи, кто ты?» И этого теолога, наверное, сильно удивили слова «Я Иисус». Тот самый, которому он так противился. Что за... Вот это оборот! О, должно быть, это было чем-то ошеломляющим для такого человека. При всем том, к чему он так страстно стремился, вдруг обнаружить, что он преследовал, или что его стремления завели его в... Да, ох, еще дальше от самого главного, чего он хотел достичь. И этот апостол, наверное, был сильно потрясен его словами: «Я Иисус!» Ведь именно его он и преследовал. «Что ты гонишь меня?» Еще одна небольшая выдержка, которую мы могли бы здесь вставить. Понимаете, когда смеются над церковью, то в действительности они не церковь высмеивают, а не высмеивают Иисуса. «Что ты гонишь меня?» Как мог Павел тогда при всем своем интеллекте поверить, что это было, что этой группой, которую он преследовал, был сам Бог, о своем служении, которому он утверждал? Я думаю, что, не вдаваясь в подробности, я думаю, мы все достаточно хорошо научены и знаем, что я здесь подразумеваю. То же самое происходит и сегодня. Павел, по незнанию, хотя был смышленым и умным, гораздо умнее тех неучей галилеян, которых он преследовал, а они в своей простоте уже приняли этого мужа Господом. Но Павел в своих возвышенных учениях при своей интеллектуальности не мог этого принять. И, должно быть, с ним произошел полный переворот на этой дороге. И он был поражен слепотой, чтобы не мог выполнить своего поручения, но был приведен на место, на улицу, названную Прямой, в чей-то дом, а затем туда пришел пророк по имени Анания, который в видении увидел, как тот шел. Увидел, где он, пришел туда, где он был, вошел и сказал: «Брат Савл, Господь, явившийся тебе по дороге, послал меня возложить на тебя руки, чтобы ты прозрел и наполнился Святым Духом». Видите, что это было такое? Для Павла это было, наверное, таким потрясающим. Понимаете, все, чему он был обучен, было совсем наоборот. Так что теперь, когда все то образование, которое он получил, для него оно просто стало ничтожным. Теперь уж он знал, что он нечто пережил. Итак, вот нам еще одно хорошее поучение. Одного только переживания недостаточно. Переживание должно соответствовать Слову Господа. Поэтому он, увидев такое и зная, что это было нечто великое, тогда, возможно, кто-то получал такое еще до него, он провел 3 года и 6 месяцев в пустыне Аравии, взяв Библию, какой она тогда была, Ветхий Завет, и отправился туда, чтобы сверить это испытанное им переживание и удостовериться, по Писанию ли оно. Теперь, что если бы он сказал: «Ну вот, кажется, все уже прошло», и пошел бы дальше? «Я сделаю так, как мне подсказывает интеллект». Так вот, он должен был стать чьим-то пленником, узником. Итак, сверив это и увидев, неудивительно, что он мог написать послание к евреям в прообразе. Видите, 3,5 года там находился в Слове, и выяснил, что тот самый Бог, который призвал его, возвращает его обратно и полностью изменяет его интеллект. Изменяет все, о чем он когда-либо думал, все, ради чего он учился, все его грандиозные планы. Просто изгладил это из него, и он стал узником. Любовь Божья была такой потрясающей и таким откровением, что он не мог от этого уйти. Вот каково истинное переживание каждого настоящего верующего, который встречается с Богом. Вы соприкасаетесь с чем-то таким великим, что в отношении всего остального вы становитесь узником. Понимаете, вы бросаете все, чтобы наложить на себя эти узы. Это было высказано однажды, когда Иисус сказал: «Царство небесное подобно человеку, покупающему жемчужины». Затем мы видим, что великая жемчужина, он распродает все, что имеет, чтобы заполучить ту. Также и здесь. У вас есть интеллектуальное понятие. У вас есть теологический опыт. Но когда приходит время, и вы действительно находите то, что нужно, вы просто распродаете все остальное, и вы заключаете себя в этом. Павел знал, что это было такое. Он увидел, что он был куда-то впряжен. Похоже, как запрягают лошадь. Она должна что-то тянуть. И Павел знал, пережив такое, и 3,5 года сопоставляв с Библией то переживание, которое он испытал, он осознал, что Бог избрал его и запряг его Святым Духом, что он это пережил, и чтобы тянуть Евангелие в среду язычников. Сам Дух запряг его. И сегодня, как слуги Христовы, мы становимся впряженными, привязанными. Мы никуда не можем пойти, если этого нет с нами. Впряжены в Слово. Неважно, кто бы там чего ни говорил, вы впряжены в Него. Оно такое, что вы просто не можете от Него ускользнуть. Вы были впряжены в Его ярмо посредством Святого Духа, и Он надел на вас хомут Слова. И неважно, кто бы что ни говорил, главное — Слово. И так всегда. В одной упряжке с Ним надели вместе с Ним ярмо. Он был впряжен Духом в Слово. Пока Он учился там, в отдаленных частях Аравийской пустыни, все его бывшие дела и переживания, и стремления, все это было снято с него. Так вот, это мы находим и сегодня, что сначала нас нужно оголить. А люди не хотят, чтобы с них что-то снимали. Брату-методисту хочется чуточку придерживаться своего методистского учения. Брату-баптисту хочется чуточку придерживаться своего баптистского учения. Понимаете, но с вас должно быть сорвано абсолютно все. И вы должны просто-напросто родиться заново вновь и оттуда двигаться, как Святой Дух поведет на вас. Никак не скажешь: ну, мой папа говорил, что когда он это получил и вошел в церковь, он пожал руку пастору, и он хороший преданный член. Возможно, для его поколения это годилось, но мы-то другое поколение, понимаете? Теперь нам нужно вернуться в библейские времена и увидеть сегодняшний день. Священник тоже был впряжен, но, вы понимаете, они перешли в другую эпоху. И они не сумели сорвать с себя старую упряжь и надеть новую упряжь. И то же самое мы видим сегодня. Мы, конечно, прошли деноминационный период, как мы и доказали через церковные периоды, Библии и так далее. Но теперь мы входим в свободный период, где сам Святой Дух сходит и подтверждает себя самого, и раскрывает самого себя, и исполняет каждое из обетований, которое Он обещал. О, вот это да! Что за великое время! И он знал, что... И еще одно. Он знал, что ему нельзя было ходить по разным местам, что, будучи впряженным в это, он бы не... Если бы он это сделал, но все же ему хотелось пойти. Он знал, что его стремления влекли его в среду братьев, куда его приглашали. Тем не менее, он был принуждаем в духе делать что-то другое. Он не принадлежал самому себе. Возможно, кто-нибудь мог бы сказать: «Брат Савл, брат Павел, мы хотим, чтобы ты пришел к нам, потому что у нас самая большая церковь, и у нас самое большое собрание пожертвований, и для тебя будет предостаточно», и тому подобное. Но принуждаемый духом, он размышлял: «У меня там есть один брат, я хочу пойти туда и спасти этого брата, привести его к Господу». Тем не менее, дух принуждал его идти в другое место. Он был узником. Точно. О, Боже, сделай из нас таких узников. Подальше от наших собственных эгоистичных стремлений и наших собственных суждений и нашего наилучшего мнения, чтобы стать узником Иисуса Христа. Я считаю, что это сильное высказывание, что я узник Иисуса Христа. И помните, Он есть Слово, понимаете? Неважно, как бы кто ни думал, главное — Слово. Понимаете, если вы узник Слова, никакая деноминация не увлечет вас от Него. Это ведь Слово. Вы Его узник, вот и все. Вы должны поступать так, как Оно поступает. Так вот, Он не мог ходить по тем местам, куда Ему хотелось. А почему? Дух запрещал Ему. Помните, много раз Павел пробовал пойти в какое-нибудь место, думая: «Вот тут-то я мог бы провести большое собрание». Но Дух воспрещал ему. Так вот, ведь тут ясно показано и доказано, что Павел был узником. Узником Иисуса Христа, впряженным в Его Слово посредством Духа. О, мне это нравится. Он был связан. Он был связан цепью, узами любви, чтобы исполнять волю Божью и только ее. Он был узником, он был в узах любви, он был под ярмом со Христом. Он не мог преклониться под ярмо ни с чем другим. Он был впряжен в ярмо с Ним. И куда направлялись вожжи, туда и ему приходилось идти. Какой бы зеленой ни казалась травка по ту или по эту сторону, он должен был идти туда, куда направлялся возница и хомут. О, сегодня вечером, если бы только мы, как скиния Бранхама, смогли стать узниками в отношении своего эгоистичного естества, своих собственных стремлений, чтобы мы могли полностью отдаться и впрячься в него. Неважно, что думает весь остальной мир, что делает весь остальной мир, мы запряжены узами любви, мы узники. Мои ноги настолько запряжены во Христа, что не станут танцевать. Ага. Мои глаза настолько запряжены во Христа, что когда я вижу на улице этот современный стриптиз, моя голова отворачивается. Мое сердце настолько запряжено любовью к Нему, что я больше не могу иметь любви к этому миру. Моя воля настолько запряжена в Него, что я даже не знаю, что у меня за стремление. Куда Ты поведешь, туда я и пойду, Господь. Я буду узником. Понимаете, Павел был по-настоящему узником. Он не ошибся, высказавшись так. Святой Дух снова научил его дожидаться Слова. Так вот, он был научен одним образом, но теперь Бог научил его по-другому. Святой Дух обучил его ожидать от Господа. Независимо от того, какие у него были планы, теперь с помощью Святого Духа я вам кое-что покажу. Понимаете? Так давайте возьмем отдельный случай. Однажды Павел с Силой шли по улице одного города, где он проводил пробуждение, и одержимая демоном девушка все ходила за ним и кричала за его спиной. Ведь, безусловно, Павел знал, что как апостол он обладал властью заставить этого духа выйти из той женщины. Но вы заметили, он ждал изо дня в день, пока внезапно Святой Дух не проговорил к нему. Он сказал: «Час настал». Тогда он сказал: «Дух, выйди из нее». Видите, он умел ожидать от Господа. И именно в этом многие люди сегодня позорят Слово. Они отправляются с честолюбивым планом. Сколько пробуждений остались безрезультатными из-за таких действий? Из-за того, что евангелист не дожидается того, что скажет Господь. Кто-то сказал: «Приезжай сюда», и они моментально едут, потому что общество говорит: «Езжай». А Святой Дух скажет как-то иначе. Однако стремление того человека стать пресвитером штата или кем-нибудь другим, или каким-то старшим, или каким-то епископом, или кем-нибудь тянуло. Ты должен поехать. Тем не менее, он знает, что так нельзя. Святой Дух говорит: «Езжай сюда». Видите, он впряжен в свою организацию. Он узник этой организации. Но если он впряжен во Христа, то он водим Святым Духом. И ничто его не удержит от этого. Видите, он в ярме, узник. Без разницы, что говорит кто-то другой. Это медь звенящая и кимвал звучащий. Он слышит только голос Божий, и он говорит только тогда, когда раздастся он. Сам он ничего не говорит. Кто-то скажет: «О, брат Джонс», или «брат Робертс», или кому-нибудь из великих людей наших краев на сегодняшний день, таким как Томми Хикс, или Орел Робертс, или брат Томми Осборн, кому-нибудь из этих знаменитых евангелистов. Если бы кто-нибудь сказал: «Слушай, приезжай сюда, Томми, ты великий муж Божий», или «Орел, там лежит мой дядя, он совершенно обречен, и он болен. Я хочу, чтобы ты заехал. Я верю, что ты обладаешь силой исцелить его», видите? А может быть, Святой Дух ему скажет: «Не сейчас». Однако, по дружбе с тем человеком, ему положено ехать с ним из чувства долга. Если же нет, он становится врагом этого человека. Тот человек скажет: «Ну вот, он поехал к такому-то, исцелил того ребенка или мальчика. Я знаю, что исцелил. А я столько лет был его другом, видите? И он ко мне так и не приехал». Но если Святой Дух принуждает его не ехать, то ему лучше не ехать. Если он запряжен в Бога, друга-то своего он любит, но лучше иметь водительство Святого Духа, чтобы ехать сюда, потому что все равно никакой пользы это не принесет. Я переживал это так много раз. Но Павел просто ожидал, пока Дух не скажет ему, что делать. Куда бы Дух ни повел. Однажды вечером он стоял и проповедовал, посмотрел туда и увидел хромого человека. И внезапно Дух проговорил к нему, и он сказал: «Я постиг». Как? Так же, как он постиг, что они потерпят крушение на острове, понимаете? «Я постиг, что у тебя есть вера, чтобы исцелиться. Встань на ноги твои. Иисус Христос сделал тебя здоровым». Видите, вот вам, пожалуйста, он был фрижен, он мог бы целую неделю проводить на пробуждении, ничего бы не произошло. Тем не менее, он ожидал, когда скажет Святой Дух. Понимаете, он был впряжен в эту зависимость. Теперь вы скажете: «Брат Бранхам, ты же осуждаешь то, что сказал в воскресенье, о том, что ты ведь все это время ожидал. Но вы помните, именно Святой Дух проговорил ко мне там по дороге и сказал: я посылаю тебя обратно к больным и немощным». Понимаете, это послушание Святому Духу. Конечно, я не ехал, пока он не сказал мне ехать. Я ожидал, так говорит Господь, пока не получил, так говорит Господь. Так вот, это уж другое дело, понимаете? Вот это совсем другое дело. Да, он ожидал Слова Господа. Он был принуждаем в духе исполнять только Божьи повеления. Тогда он стал узником Иисуса Христа. Друзья, вот бы нам стать узниками. Да, я знаю, что жарко, но я бы хотел упомянуть еще парочку персонажей, если желаете. Я тут выписал шестерых или восьмерых, но я хотел бы упомянуть еще только одного или двух персонажей. Возьмем персонаж Моисея. Он родился избавителем. И он это знал, что он родился избавителем. Но прежде чем сказать о Моисее, я хотел бы высказаться вот о чем, что Богу всегда приходится делать каждого, кто желает верно ему служить, своим узником. Человек должен отдать все свои стремления, все, кем он является, все, свою жизнь, душу, тело, волю, стремления и все остальное, и полностью стать узником Христа, который есть Слово, чтобы служить Богу. Возможно, вам придется идти вопреки своего здравомыслия. Может, вы считаете, что в такой-то организации вас могли бы возвысить и дать вам нечто великое, чтобы вы могли показаться. Но где вы окажетесь? Через некоторое время увидите, что потерпели поражение, пока Бог не найдет человека, который охотно станет его узником. Бог ищет узников. Он всегда искал, можете исследовать по Писанию. Человек должен быть узником Христа. Вопреки всему, поэтому нельзя быть связанным с чем-то другим, кроме Христа. Даже с вашим отцом, вашей матерью, вашим братом, вашей сестрой, вашим мужем, вашей женой, ни с кем. Вы связаны со Христом и только с Ним. Тогда Бог может использовать вас, а до тех пор не получится. Когда езжу, я иногда резко говорю людям. Понимаете, я пытаюсь добиться того, чтобы вы вырвались на свободу. С чего-то же вам нужно начинать. Как иногда я кричу о женщинах, которые стригут волосы и носят эту одежду, придерживаясь и отстаивая свое христианское вероисповедание. Скажете: это мелочь. Ну, с чего-то ведь надо начинать. Так что начинайте прямо с азбуки, а? И во что бы то ни стало, порвите со своей мирской внешностью и станьте узником для Христа, а потом так и продолжайте освобождаться от всего, пока в конце концов не оборвется последняя веревка. Тогда вы и являетесь узником, тогда вы оказываетесь в его хватке. Он держит вас своей хваткой. Так вот, Моисей знал, что он родился избавителем, он это знал. И вы заметили, как Моисей с тем страстным стремлением знал, что его мать говорила ему там, она была его нянькой. Когда родился младенец Моисей, очевидно, его мать говорила, «Знаешь что, Моисей, когда мы с твоим папой, Амрамом, постоянно молились, мы заметили, увидели в Слове, что настало время прихода Избавителя. И мы молились, Господи Боже, мы хотим увидеть этого Избавителя». Однажды ночью Господь проговорил нам в видении, что родишься ты, и что ты станешь этим Избавителем. Мы не устрашились царского повеления, что сказал царь, нам было неважно. Мы знали тогда, что ты родился Избавителем. Так вот, Моисей, мы знали, что не сможем вырастить тебя должным образом. Помните, ведь они 400 лет провели там в Египте, понимаете? И мы хотели, чтобы ты получил то, что нужно, должное образование, должное обучение. Поэтому я взяла тебя и положила в корзинку, и пустила тебя по Нилу. И я подгоняла течение, несшая корзинку вниз через тростник и камыши, и ее занесло далеко-далеко. Я направил ее прямо во дворец фараона, где его дочь фараона была, где была ее купальня. И ведь я знала, что ей понадобится женщина для твоего воспитания. А в те времена у них, конечно же, не было таких бутылочек для кормления младенцев, поэтому им нужна была кормилица. Так что... А Мариам... Я ее послала туда, она встала там и сказала, «Я знаю, где можно найти кормилицу». Пошла и привела меня, и Моисей. Все двери были заперты. «Голубчик, тебе сейчас 16 лет, и ты будешь сыном фараона, и однажды ты станешь тем избавителем, который выведет отсюда народ». У Моисея начали строиться планы. «Мама, я буду учиться, выучу все, что смогу. Знаешь, что я сделаю? Я буду упорно учиться на военного. Я узнаю, как вывести отсюда этот народ, и я стану великим генералом, епископом, знаете. Я буду знать, как это делать, и я выведу их, я добьюсь дипломов доктора философии или права, я это сделаю». Как отец Чиникви, если вы когда-нибудь читали его книги, ладно. Он, знаете, собирался избавить всех протестантов, и сам им стал, так что... Этот знаменитый священник много лет назад. Отец Чиникви, вам стоит достать его книгу и прочесть ее. Это они зовут его отцом, а он просто... Он был братом Чиникви, вот кем он был. Мы никого так отцом не называем. Итак, мы находим, что он собирался прочитать Библию, чтобы подняться и опровергнуть религию протестантов и всех их сделать католиками. И когда он начал читать Библию, Святой Дух сошел на него, и он получил Святого Духа. Он дал ему стать одним из них. Итак, затем... Заметьте вот что. Моисей был полностью обучен, потому что он знал, что он был таким умным, таким образованным, таким интеллектуалом, что не было никого, он даже египтян мог обучать. Он мог преподавать их психологам, он мог обучать их генералов, в чем заключалась военная сила. Так что он был великим человеком, и люди боялись Моисея из-за его величия. О, столько учености, ну и ну. Он был архиепископом, или, может быть, как Папа Римский, он был видным человеком. И он был сильным мужем. И он знал, что для этого он и родился, чтобы это сделать, и он учился с упорным стремлением сделать это. Точно как сегодня. Я не говорю, что люди, обучающиеся в этих школах, я не говорю, что как здесь, сейчас здесь на Западе собираются построить школу богословия за 150 миллионов долларов. Видите, пятидесятники. Школу за 150 миллионов долларов. Как по мне, на это следовало бы отправить миссионеров на поприще, понимаете, да? Но это ладно. Что они делают, когда кончают ее? Кто они такие? Шайка рикисов. Совершенно верно. И потом такие вот и кончают, только такие бы выходили из остальных. И это из той же серии. Так вот, мы обнаруживаем, что когда Моисей при всем своем образовании и сегодня со всем этим обучением, оставляя больших епископов с великими возвышенными стремлениями, что мы делаем? Наши стремления становятся примерно такими же, как у Моисея, понимаете? Бог, прежде чем взять человека в свою руку, он должен был сорвать с него все его стремления. Он должен был содрать с него все его обучение. Да, он пошел и избавил. Он убил одного египтянина. И он, и когда он убил, он понял, что сделал ошибку. Ему нельзя было так поступать, не так надо было. И Бог должен был увести его в дикую местность, в пустыню. Пустынное место. Заметьте, странная вещь. Тех людей, для которых у Бога есть послание, он уводит их в пустыню. Он повел Павла в пустыню, чтобы научить его, чтобы сказать ему, что означало его великое видение. «Уходи в пустыню! Уходи в такую-то пустыню!» И он пробыл там до тех пор, пока Бог полностью не открыл, что делать. Во времена Моисея он завел его в пустыню. 40 лет держал его там и оголил от всей его теологии и всего, к чему он страстно стремился. О, что за время, когда он мог вспомнить прошлое и увидеть свой провал. Ведь нам сегодня вечером следует сделать то же самое, когда мы видим свои стремления. Взгляните на компанию исцеления. Посмотрите, разве Господь нечто не совершил несколько лет назад, начав восстановление исцеления больных и тому подобное? Все, каждая организация. Поскольку это пришло не в их организацию, им нужно было раздобыть себе исцелителя. И что мы наделали? На минуту рассмотрим это. Мы сделали то же самое, что сделал Моисей. Начали изо всех сил пытаться состряпать какое-нибудь чудо. Я почуял запах болезни. У меня на руке кровь. И сфабриковываю чудо. Видите? И что у нас получилось? Некоторые от такого сильного напряжения надорвались и стали хроническими алкоголиками, неврастенниками. И так забили себе голову, что опять переключились от самой пятидесятнической цели обратно на создание организации и прочего. Видите, что мы наделали? Угрохали одного египтянина. Это точно. И старались, тужились, платили, трудились ночи напролет на молитвенных собраниях, что аж голос садился. И пытались что-то сфабриковать и придать мощи чему-то и всякого рода вещи, и это оказалось полнейшим провалом. Нам нужно вернуться обратно в пустыню. Правильно. Так точно. Палаточные собрания и борьба. А почему просто не сдаться? Это вам и следует сделать, понимаете? Вернуться обратно и сдаться. Ведь мы делали то же самое, что и они тоже, что сделал Моисей. Никакой пользы от этого нет. Спустя 40 лет он оказался узником Слова Божьего. Что же мы пытаемся сделать? Когда сходит огромное благословение и проявление всего того великого, о чем Бог нам говорил, о том, как мы должны родиться заново, как мы должны получить Святого Духа, крещение во имя Иисуса Христа и все вот эти вещи. Вы понимаете, люди, вместо того, чтобы оставаться со Словом впряженными в Него, что они делали? Они отталкивались от своей собственной деноминационной теории, которая уже потерпела провал, и старались что-нибудь сфабриковать, чтобы было похоже на истину. Лучше я прямо на этом и прервусь. Понимаете, я уверен, что вы достаточно мудры и знаете, что я имею в виду. Понимаете, ну почему? Посмотрите, что из этого получилось. Подумайте только, что у нас сегодня получается. Страна, в которой полно организованных людей, отрицающих Божье Писание. Которые обзывают жизнь Святого Духа умственной телепатией. Которые запрещают таким приезжать в их церковь. И не позволит тебе и слова сказать о семени змея, вечной безопасности, и о том, что Святой Дух открыл и доказал, что это по слову. Я вновь и вновь бросал им вызов прийти и опровергнуть это. Что у них? То же самое, что было у Лютера и у остальных. Понимаете? Убили египтянина. Что же, что это было? Может быть, от этого кто-то начал перестал красть? Или, может быть, изменять своей жене? Но... Тогда кто же у вас из него получился? Церковный член. Приходите и становитесь членом нашей группы. Видите, этот провонявший мертвец, это единственное, что он мог показать, как достижение 40 лет обучения. Лежавший там смердящий египтянин, прогнивший и мертвый. Примерно так же и сегодня. Единственное, что мы можем показать с этого прошедшего так называемого пробуждения, это провонявшая кучка церковных членов, которые знают о Боге не больше, чем Гацинтот о египетской ночи. Это точно. Им говоришь о Слове Божьем, они говорят, я в это не верю. Мне все равно, что ты говоришь, я в это не верю. Видите, показывать такое просто отвратительно. А ведь у нас столько напряжений, борьбы и всего остального. Возможно, мы можем показать большую школу, но она мертва. Мы можем показать организацию, но она мертва. Она смердит точно как то, откуда мы вылезли в начале. Как свинья в свою грязь и пес на свою блевотину. Мы возвращаемся назад. Один мертвый египтянин. Безусловно, кто-нибудь говорит: «Моисей, у тебя что, уже больше нету сострадания к людям? Ты же был на это призван, кто-то из знакомых Моисея, кто знал, что он был на это призван. Ты что, потерял сострадание к народу?» «Вовсе нет». «Ну так чего же ты не идешь и не делаешь вот это? Почему бы тебе там не попробовать вот это? Почему бы тебе не быть заодно со всеми остальными?» Моисей находился в том месте, и там с него все сдиралось, пока он не испытал переживания у горячего куста, которое явило слово: «Я есть Бог Авраама, Исаака и Якова, я помню мое обетование, я не схожу избавить их, и на это я посылаю тебя». Это было то, что надо. Он видел слово, не стремление людей или желание людей. Тогда кем он стал? Он больше не хотел смотреть на этих египтян, ему больше не хотелось связываться с этим, но он стал узником. Аминь. 40 лет в бегах, в лишениях, но затем он стал узником. У горящего куста могучий Моисей при всем своем интеллекте. В Библии сказано, что Моисей был мужем сильным и на словах, и на деле в Египте. Но посмотрите, что этот сильный теолог сделал в присутствии горящего куста. Он только признал свою неспособность. Когда он увидел истинную цель Бога, он признал, что он неспособность это сделать, несмотря на то, что он был теологически научен всему, чему только можно было научить. Обучен в их лучших школах. Тем не менее, что он мог сделать, когда тот огненный столб висел там в кусте? Он сказал: «Я даже говорить не умею». «Господь, кто я такой, чтобы мне идти?» Видите? «Сними обувь свою, Моисей, я хочу поговорить с тобой». «Сорви с себя все, даже обувь. Ты снова беспомощен. Я хочу поговорить с тобой». Даже говорить не мог. В конечном счете, избранный. Узник, избранный пророк, похоже, как был избран Павел. Моисей был избран избавителем. И затем, в конечном счете, Бог сделал своего избранного подчиненного своим узником. О, аллилуйя! Он мог двигаться только тогда, когда он был движим Словом Божьим. «Что мне сказать о пославшем меня?» «Я есть». «Как же я справлюсь?» «Я буду с тобою». «Да, Господь, как скажешь, вот я». О, вот это да, вот это. Он узник. Он идет вопреки своего более приемлемого мнения. Так вот, он был научен командовать войсками. Мечи вверх, кругом, подготовлен к выходу. Ресницы в полном порядке. Копья вперед, в атаку. Вот как он собирался сказать: «Уходим». Этому он был обучен, но он сказал: «Чем же мне воспользоваться?» Сказал: «Что у тебя в руке?» «Палка». Иногда Бог делает вещи, которые так нелепы для человеческого разума. В руках палка. Борода свисает. 80-летний. Жена сидит на муле, ребенок у нее на коленях. Старенькие, дряхлые, обвисшие руки с палкой. Одна только голова устремлена вверх, ибо у него было так, говорит Господь. Что? Наконец-то он встал на якорь. Он был узником. «Я действую только, когда я движим словом. Я говорю только, когда слово говорит. Куда ты идешь? У меня одно поручение — предстать пред фараоном и показать ему с помощью этой палки, что меня послал Бог. Что ты собираешься делать после этого?» «Он усмотрит следующее после того, как я выполню это». Вот такие дела. Сначала нужно сделать только одно. Так точно, сдаться. Стать узником. Не думайте о себе или о чем-то другом. Станьте узником. Моисей стал узником. Признался, что даже говорить не умеет. В конце концов, когда он оказался в руке Бога, он мог двигаться только туда, куда направлял его Бог. Где он сказал ему слово, он знал, что это было слово, затем он подчинился слову, и тогда Святой Дух, Бог, запряг Моисея в волю Божью. То же самое он сделал с Павлом. Ведь так? Он запряг Павла, низкорослого и извительного еврея, с крючковатым носом. Павел, с ног до головы в дипломах докторов философии и права, но он сказал: «Я покажу ему, что он будет претерпевать ради слова». И тогда Павел, находясь там и увидев Слово, и увидев, что это и есть Иисус, он поднял руки и запрягся в Него. Воля Божья запрягла его в Слово. Он понесет имя Мое перед язычниками. И он пошел. Моисей, я Бог отцов твоих. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я помню, я им обещал. И близко время обетования. И я вижу страдания народа моего. Я помню обетование свое. И я сошел, чтобы запрячь тебя. Ты знаешь, что говорит слово. Я запряг тебя, чтобы ты пошел туда. Впряг тебя в силу, чтобы пойти туда и избавить народ мой. Возьми эту палку в руку своего свидетельства, ибо ты видел совершенное с ней чудо, точно как Давид с пращой, видите, надел свой упряжь и пошел. В конечном счете у Бога был человек, подчиненный ему, запряженный в него, и не способный двигаться до тех пор, пока он не был движим Словом Божьим. Если бы только люди сделали это сегодня, тогда он стал его узником, узником любви, запряженным с Богом узами любви. Так Павел был запряжен узами любви к Богу. Точно как Павел. Они оба были обучены таким же образом. Моисей, знаете, обучался избавить детей Израиля при помощи военной силы. Павел был научен вырвать их из рук римлян и освободить их огромной по тем временам во всем мире церковной силой. Появились великие школы обучения под руководством Гамалиила, но и тот, и другой пошли в пустыню, вернулись совсем другими людьми. И тот, и другой увидели огненный столб. И они оба были пророками. Правильно? Они оба были пророками. И к тому, и к другому проговорил огненный столб. Совершенно верно. Шли избавлять. Так и было. Пошли в пустыню, покинули свои дома и отправились в пустыню, чтобы выяснить, оставили свой народ и все остальное, чтобы найти волю Божью. Видите, они были научены. Одним способом Бог их им сменил на другой. И они должны были полностью стать узниками, чтобы поступать не так, как им хотелось, а поступать так, как Бог хотел. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. У нас есть еще минут 10, чтобы выразить мысли. Я очень быстро перейду к другому персонажу. Я сейчас вижу одного перед собой. Его зовут Иосиф. Он был избранным сыном. Он был совершенным прообразом Иисуса Христа. Он родился пророком. Он тоже пророк, видите? И вот он мог видеть видение. И когда он был еще мальчишкой, он увидел в видении, что он сидит на престоле, а его братья кланяются ему. Но обратите внимание, он стал как бы... Он почувствовал, что теперь он важная персона, видите, и все остальное. Но что Богу пришлось сделать? Он сделал то же самое, что он сделал с остальными. Потому что Моисей был избавителем, Павел был избавителем, и тут Иосиф был избавителем. Он спас свой народ от голода. Что Богу нужно было с ним сделать? Посадить его в тюрьму. Отправил его прямиком в тюрьму. Да, господа. Помните, его братья продали его египтянину, а те продали его Потифару, а Потифар дал ему немного свободы, и потом она была внезапно отнята от него, и вот он сидит в тюрьме, плачет, взывает. Бог должен был сорвать это. Теперь обратите внимание, но я верю, что все это время в тюрьме он помнил сказанное видение, что он будет восседать на престоле, а его братья поклонятся ему, так как он знал, что его дар был от Бога, и он знал, что это было, должно было исполниться. Если бы только мы всегда это помнили, что согласно Слову Божьему, в эти последние дни у него будет церковь, будет народ. И то, что он обещал, он исполнит. Он сказал, что исполнит, и мы живем в это время. Мы прибыли. Просто теперь он пытается сделать из нас настоящих узников. Взаперти с ним. Вы слышали ту старинную песню, которую мы пели раньше, и тогда «Сокрыт я с Богом». Я хочу уединиться с Богом. Теперь оттуда мне это и вспомнилось. Уединиться с Богом. Больше ничего. И двигаешься только тогда, когда Бог говорит двигаться. Действуешь только тогда, когда Бог говорит действовать. Понимаете, тогда вы заперты вместе с Богом. Так вот, помните, он размышлял. Кроме того, он сам себя признал полным неудачником. Все, что он знал, все, что он понимал и все остальное, он стал полнейшим неудачником. Ничего не получилось. Он попал в такую ситуацию, что никто не хотел его слушать, и он был узником. Видите? Он попал в такую ситуацию, что неверующие и не собирались ему поверить. Вы понимаете, что я имею в виду? Его служение было бездейственным. Люди отвернулись. В тюрьме никто не обращал на него внимания. Что было толку от его служения? Он мог бы встать и проповедовать им сквозь тюремные решетки, а они как шли, так и пошли бы себе дальше по улице. Видите, но он стал узником. Бог держал его в состоянии узника, пока все не встал на место, что сказал: «Да, мой слава». Полный неудачник. В конце концов, Бог пришел к нему в тюрьму, как к Павлу, как ко всем остальным. Он пришел к нему, и он воспользовался тем даром, который он дал ему, чтобы вызволить его оттуда. Точно. Он вывел его из тюрьмы. Что он сделал? Как только он вывел его из тюрьмы, ему дал власть царь. Его царь. Рядом с которым он восседал, которому он был подвластен. Он был выведен из тюрьмы и наделен властью. Все, что бы он ни говорил, должно было быть исполнено. Аминь. Находясь в тюрьме, он постоянно помнил, что он родился для определенной цели. Он должен был воссесть рядом с царем, и все остальные должны были преклонить перед ним колено. Так ему было сказано в видении. Аминь. Но прежде чем его видение могло полностью исполниться, он должен был стать узником. Аминь. А затем он стал правителем. Выйдя из тюрьмы и став таким узником Слова Божьего, что он мог говорить только то, что Бог вкладывал в его уста, тогда Бог действовал через него. Обратите внимание, что Моисей имел власть связывать узников фараона по собственному желанию. Если скажешь: «Горесь и сдвинься». Видите, он имел власть связывать узников фараона. То ли они были диаконами, пресвитерами, или они были представителями государства, или кто бы то ни было. Он говорил: «Я свяжу вас». И они были связаны. Вот так-то. Он мог сделать это по слову своему для собственного удовольствия. Аминь. Хвала Богу. Ох. У меня осталось только 3 минуты, чтобы сдержать свое слово. Так вот, мы находим, что он стал узником Бога. Из узника мира сего, и то же самое с Павлом, и то же самое с Моисеем, из узника своего собственного мышления в Божьего узника. А когда он вышел на свободу, он имел власть Божью. И когда он стал Павел, когда старое мышление Моисея, он отказался от него и лишился его, он стал узником Христа, Слова. Он мог двигаться только туда, вы скажете: «Христа». Он почитал подношение Христова большим сокровищем, нежели египетское, поэтому он был узником Христа, точно как Павел. И помните, они все трое были пророками. Видите? И их собственное мышление должно было быть сорвано с них, чтобы они стали узниками воли и путей Божьих. Будем помнить. Так вот, что он имел власть связывать по слову своему, он имел власть освобождать по слову своему. Он мог сказать: «Я выпускаю тебя на волю во имя царя моего». Аминь. Фараон сделал Иосифа своим сыном. Христос делает своих узников любви своими сыновьями. И он дает им власть. То же, что и он имел, святого Иоанна 14:12. «Верующие в Меня», видите, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Он сотворит даже больше сих. Так вот, узник любви Христовой получает полномочия от своего царя, который есть Христос. Аминь. И я истинно говорю вам, если скажете: «Горе сей, сдвинься», и будете не сомневаться в сердце своем, а верить, что сказанное вами исполнится, получите сказанное вами. Если прибудете во мне, и слово мое в вас, если вы запряжены в меня, потому что он и его слово одно и то же. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово стало плотью и пребывало среди нас, тоже вчера, сегодня и вовеки. Если прибудете во мне, не то тут, то там, прибудете во мне, и слово мое в вас, просите, чего пожелаете, или же говорите, что пожелаете, и это будет сделано для вас. Он обладал властью. Обратите внимание, прежде чем он вышел, его должны были отвезти и побрить. Кое-что нужно было с него сбрить, прежде чем он мог встретиться со своим царем, понимаете? О, иногда Бог выводит свой народ вот так и хорошенько сбривает с них их собственную волю. Он показывает им, что им нельзя делать все, что им захочется. Вы знаете, что я имею в виду. Они не вольны поступать, как им угодно, прежде чем обрести полную власть и стать для Христа рабами любви, они должны быть обриты, а потом уже представлены. Иногда он уводит их в пустынные места, чтобы сделать это. Обрить их, а затем вывести их, помазанников, для достижения той цели, которую он для них определил. Понимаете, что я имею в виду? Братья, мы в конце времени. Вспомните, что он делал во всех остальных случаях. Ему всегда приходилось брать человека и делать его своим узником, оставить своих. Тот должен был оставить все, что он знал, забыть все свое обучение и остальное, чтобы познать волю Божию и следовать за Богом. Он не может в одно и то же время соблюдать то, что хочет делать человека, и что Бог. Одно другому в корне противоречит. Невозможно идти одновременно и на восток, и на запад. Невозможно идти одновременно и направо, и налево. Невозможно поступать одновременно и правильно, и неправильно. Невозможно следовать одновременно и за человеком, и за Богом. Нет, господа, вы следуете или за Богом, или за человеком. Так вот, затем, если вы следуете за Богом и подчинились Богу, тогда вы становитесь узником этого Бога, этого слова, этой воли. Неважно, кем является кто-то другой, вы становитесь узником этого. Послушайте, мы в конце времени. И я хотел бы сказать это в благоговении и почтении. За эти несколько последних минут взгляните. Все, что Бог, на мой взгляд, будет делать и должен сделать и сделает в эти последние дни, будет для того, чтобы найти орудие труда для жатвы. Он должен найти орудие для молотьбы на гумне. Любой фермер, когда он идет собирать урожай, у него должно быть орудие для этого труда. Конечно, у него должен быть острый серп или еще что-то. Какое-нибудь орудие для молотьбы зерна, а жатва созрела. Боже, возьми нас в руки свои. Соделай нас подневольными твоей любви. Используй нас как орудие труда, чтобы эта грешная, проклятая земля, на которой мы сегодня живем, осознала, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Что же касается меня самого, Боже, позволь мне быть узником. Если от меня отвернутся все мои братья, если от меня отвернутся все мои друзья, я хочу быть узником Иисуса Христа и Его Слова. Чтобы я был впряжен Святым Духом в Его Слово. Чтобы видеть, как Святой Дух подтверждает Слово Божье через те самые вещи, о свершении которых Он говорил. Я хочу быть узником Иисуса Христа. Давайте помолимся. Я хотел бы сегодня узнать, пока мы склонили головы, то наше стремление стать кем-то другим или, может быть, осуществить то, что похоже на корыстные цели, не могли бы мы просто отложить это в сторону? Может, какой-нибудь молодой парень здесь сегодня вечером оглянется и скажет, «Я собираюсь стать... Когда я повзрослею, я собираюсь стать тем-то и тем-то». Хотелось бы знать, можешь ли ты почувствовать, что воля Божья движет твоей жизнью, и сказать, «Нет, я теперь, мои стремления исчезли». Последние дни, несколько дней Святой Дух говорил ко мне, «Я хочу отдаться Богу, чтобы быть орудием для молодьбы в эти последние дни». Возможно, какая-нибудь девушка строит планы насчет своих прекрасных женских достоинств, или, возможно, стать красоткой, или когда-нибудь сделать себе карьеру в Голливуде. Может, ты сейчас желаешь подчинить свои стремления в присутствии Бога и Его Слова и услышать призыв Божий в своей жизни. Бог знает, кто вы такие. Может быть, рядом есть служитель или слуга, или работник где-нибудь в церкви. Я только изредка сюда заезжаю, я не знаю и третьей части людей, сидящих здесь сегодня вечером. Только нескольких, которые здесь. Но, может быть, есть такой человек, который захочет сказать, «Кто бы что ни говорил, теперь я раб Божий. Я буду проповедовать Его Слово. Невзирая ни на что, мне все равно, что моя, если моя организация выгонит меня, я все равно буду оставаться с этим словом. Я буду это делать. Моя воля — это Божья воля. Божья воля — это моя воля. Я хочу быть узником Иисуса Христа. С Его благодатью и помощью я стану им. Подумайте об этом, пока мы склонили головы. У кого сейчас есть такое стремление? Поднимите, пожалуйста, руку. И я тоже. Все я отдаю. Теперь со склоненными головами. Медленно. Обдумайте это сейчас в молитве. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Все я отдаю. Вы действительно желаете этого? Я желаю быть узником. Все. Возьми меня, Господь, приведи меня сегодня в дом горшечника и полностью сломай меня и слепи теперь меня заново. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Небесный Отец, пока песня продолжает звучать, я подумал, что сейчас мне лучше всего прервать песню и минутку поговорить с тобой. Пока люди размышляют, все я отдаю. Отче, дай нам сделать это, словно у нас последняя возможность сделать это. Дай нам прийти с искренностью. Подойти, так сказать, к столу Господа с омытыми одеждами, омытыми душами, омытой волей, омытыми стремлениями, чтобы сдаться и позволить Богу взять свое слово, запрячь его, нас вместе с Ним, с Божьим Словом. И пусть Святой Дух возьмет нас сейчас, когда мы слышим, как на наши сердца застегивается эта упряжь с сегодняшнего дня и впредь. Я принимаю тебя по слову твоему. Теперь не думай своим мышлением, думай моими мыслями. Размышляй по моей воле, я поведу тебя. Боже, даруй, чтобы каждый из нас пережил такое. Здесь сидят эти молодые люди. Муж и жена, некоторые будут мужем и женой. Здесь сидят люди постарше, служители. Они в дороге. И Господь, вот мы с братом Невилом. Добираемся до самого верха лестницы. Наши дни уже сочтены. Мы делаем шаги осторожнее, чем мы делали их раньше. Мы смотрим, куда мы ступаем. Мы идем не таким уверенным шагом, в физическом смысле, как шагали когда-то. Но, Господь, мы видим, как увядает эта смертная жизнь. А ведь никто не может шагать уверенно, если ты не держишь нас за руку. Теперь, Боже, возьми нас, пожалуйста. Возьми наши сердца и нашу волю в свою руку. И позволь нам сегодня вечером стать узниками Слова Христа. Пусть наша жизнь здесь будет благочестивой. Пусть эти женщины, эти молодые девушки, эти молодые парни, мальчики и девочки отдадут свою жизнь, Господь. И пусть их стремлением станет стремление служить Иисусу Христу. И дай стать узником Его божественной любви и воли. Даруй это, Господь. Это все, что я сумел сделать. Господь, эти несколько бессвязных слов, и я надеюсь, что ты соединишь их так, как следует, потому что здесь жарко, и люди хотят слушать, но здесь очень жарко, а многим нужно ехать домой и рано идти на работу. Но пусть эти семена западут в их сердца. Узник. Пойдут домой и скажут своим женам, когда они, перед тем, как они приготовятся склониться для молитвы в этот полдень или сегодня вечером у кровати, посмотрят друг на друга и скажут, «Дорогая, как насчет этого сегодня вечером? Действительно ли мы стали узниками Христа и воли Его, или мы поступаем по своей воле?» Пусть молодые парни и девушки повсюду, особенно те, кто сегодня вечером слышали это послание, зададут себе тот же вопрос. Желаю ли я стать узником, отрекаясь от своей собственной жизни, сберегающий жизнь свою, потеряет ее, но тот, кто потеряет свою жизнь, ради меня обретет ее. Отче, мы знаем, что это означает стать твоим узником. лишиться своих собственных стремлений и своих собственных желаний, чтобы обрести Твои. Тогда мы имеем вечную жизнь. Даруй это, Господь, мне остается сейчас предать все в Твои руки. И пусть это принесет плод и произведет великие, сильные орудия для жатвы последних дней. Мужчин и женщин, парней и девушек, отданных совершенной воле Божией, ставших узниками Иисуса Христа, Его любви, закованных в узы божественной любви ко Христу. Мы просим об этом во имя Его. Все я отдаю. Давайте встанем. Все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Просто давайте повторим это с закрытыми глазами и поднятыми руками. Пробел на ленте. Теперь давайте склоним головы, и перед тем, как споем на расхождение песню «Имя Иисуса ныне», я хочу попросить вот этого брата, забыл, как его зовут. Та сестра свидетельствовала о том видении, как тьма сгущалась над ней, и она исцелилась. И помните, посмотрел назад, эта завеса исчезла, и вера сделала это. Брат, пожалуйста, распусти нас в молитве и попроси, чтобы Бог благословил нас.